В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьера Салама Зурабишвили, президент Грузии, выступила перед парламентом, но обращалась к самому Бедзине Иванишвили. Говорит Москва. Что сказал российский куратор своим югостинским слушателям? Схинварский коридор. Москва и Пхеньян нашли новый способ сотрудничества в войне в Украине. Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
Верховная Рада Украины продлила действие военного положения в стране в связи с российским широкомасштабным вторжением до 13 мая 2024 года. Продлена и мобилизация. Голосование, по сути, носило формальный характер, поскольку ни одна из политических сил в Украине не выступает за завершение действия военного положения на фоне продолжающейся войны. Продление военного положения, помимо всего прочего, означает, что выборы президента Украины не состоятся в предусмотренный законом срок, а именно в марте этого года. Полномочия Владимира Зеленского автоматически будут продлены, хотя бы 5-летний срок полномочий в мае завершается. Выборы по закону можно будет провести только после завершения и снятия военного положения. В среду, как ожидается, украинский парламент в первом чтении рассмотрит и бурно обсуждающийся в обществе законопроект о военной мобилизации, который должен упорядочить критерии призыва и во многом их ужесточить. В частности, тем, кто не встанет на воинский учет или проигнорирует повестку, предлагается ограничивать ряд гражданских прав. Ситуация на украинской Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских военных, остается неустойчивой на фоне недавних новых сокращений персонала. Об этом агентство Associated Press заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который приехал сегодня в Киев. Гросси рассказал, что его предстоящий визит на Запорожскую АЭС необходим, чтобы оценить последствия недавних сокращений персонала на этой станции. Цитата: «Раньше на этом огромном объекте работало около 12 тысяч сотрудников. Теперь это число сократилось до 2-3 тысяч, что является достаточно резким сокращением числа сотрудников», — сказал он. «Чтобы управлять этими очень большими установками, необходимо определенное количество людей, выполняющих специфические функции. Пока ситуация стабильная, но это очень-очень хрупкое равновесие», — добавил Гросси. Его визит совпал с прибытием в украинскую столицу главного дипломата Европейского союза Жозепа Борреля, который заявил, что приехал для обсуждения военной помощи и финансовой поддержки, а также реформ в Украине, необходимых для вступления страны в ЕС. Напомним, на прошлой неделе 27 стран ЕС договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна начнет получать деньги уже в марте. СБУ заявила о раскрытии агентурной сети ФСБ, в которую входили должностные лица спецслужб Украины. Служба безопасности Украины задержала 5 сотрудников агентурной сети военной разведки ФСБ, действовавшей в стране, говорится в пресс-релизе. Среди них бывшие чиновники Главного разведывательного управления службы внешней разведки, а также сотрудники областного управления СБУ. Они, как утверждают, передавали России разведданные о вооруженных силах Украины, стратегически важных энергообъектах страны. Завербованные агенты собирали информацию об украинских военных, о фортификационных сооружениях, о каналах переправки иностранного вооружения в Украину и о системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС. По данным спецслужбы, ФСБ вербовала агентов, используя угрозу убийства их семей. Связь завербованные держали свою связь с куратором, сотрудником ФСБ, находящимся в Крыму. Все 5 задержанных находятся под стражей.
Эхо Кавказа. Новости.
Москва и Минск работают над созданием единого списка экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщает Белта со ссылкой на посла Беларуси в России Дмитрия Крутого. Как утверждает дипломат, идея объединения списков уже не раз обсуждалась на уровне министра внутренних дел. Крутой ожидает, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Как отмечает медиазона Беларусь, сейчас в списке экстремистов, который ведет МВД страны, внесены 3700 человек. Российский реестр экстремистов и террористов включены более 13 тысяч. В центральной части Чили в результате крупных лесных пожаров погибли не менее 123 жителей. Огонь нанес значительный ущерб населенным пунктам, уничтожает целые кварталы. Президент страны Габриэль Борич заявил, что Чили столкнулась с трагедией очень большого масштаба. В понедельник он объявил двухдневный национальный траур. Пожары, которые заметно усилились в пятницу, на прошлой неделе, сейчас угрожают кварталам туристических городов. По оценкам Министерства внутренних дел страны, по всей стране бушуют более 160 лесных пожаров. В наиболее пострадавших районах власти ввели ночной комендантский час. На помощь пожарным направлены военные. В тушении огня задействована и авиация. Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США. Уточняется, что российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать 9 миллионов долларов из примерно 30 миллионов замороженных в российских банках. Это деньги КНДР предположительно потратят на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории, частично признанной Южной Осетией. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией. Эксперты полагают, что Россия, помогая КНДР обходить санкции, будет действовать осторожно. В случае претензий со стороны ООН, российская сторона может заявить, что активы разблокировал частный банк, а не власти, а власти не имеют к этому никакого отношения. Американским чиновникам неизвестны подробности договоренности Москвы с Пхеньяном, сообщает The New York Times. Однако они отмечают, что указанные финансовые операции соответствуют ожиданиям США по поводу того, что Северная Корея может требовать от России в обмен на поставки оружия. Новая газета «Европа» опубликовала материал, в котором утверждается, что соратники Бориса Надеждина из партии «Гражданская инициатива» могли подставить его и сдать Центральную избирательную комиссию поддельные и непроверенные подписи за выдвижение политика кандидатом на выборах президента России. Между тем, сегодня Надеждин попросил Центризбирком перенести рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборах президента с 7 на 10 февраля. Элла Памфилова заявила, что члены избиркома, проявляя добрую волю, перенесли заседание на 8 февраля.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется в студию в середине нашей программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Владимир Дубнов. И начинаем программу с продолжения вчерашнего скандала с перевозом взрывчатки через территорию Грузии. Этот скандал вышел уже на международный уровень. Сегодня будущий премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе прямо обвинил власти Украины в провоцировании конфликта Грузии с Россией. Произошло это несмотря на просьбу посольства Украины не политизировать вопрос до завершения следствия. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
Сегодня посольство Украины прокомментировало заявление Службы государственной безопасности Грузии, накануне объявившей о задержании груза взрывчатки, который якобы направлялся из Одессы в Россию через Румынию, Болгарию и Турцию. Дипмиссии призвали грузинскую сторону не политизировать вопрос.
Посольство Украины проверяет информацию и выясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается, причастности граждан Украины к противоправной деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела. Выражаем заинтересованность и готовность к конструктивному взаимодействию с правоохранителями и другими компетентными органами Грузии с целью объективного, беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов.
Говорится в заявлении посольства. Ответ грузинской власти оказался чрезвычайно резким. Безальтернативный кандидат на пост премьера Ираклий Кабахидзе увязал эти события с далеко идущими планами руководства Украины. По его мнению, политизация не имеет ничего общего с вопросом безопасности страны.
Политизация здесь ни при чем. Они угрожали нашим государственным интересам. Безопасность страны – это политический вопрос. И если бы Украина был посол в Грузии, он бы, наверное, не сделал такого заявления. Когда кто-то за пределами страны пытается сделать Грузию объектом российской агрессии внутри страны, это очень серьезно и тревожно. И еще раз подтверждаю, что высокопоставленные чиновники украинского правительства открыто говорили о том, что они хотели бы и, наверное, до сих пор хотят второго фронта в нашей стране. Такие факты, которые нам раскрыло СГБ, являются еще одним подтверждением всего этого.
Сказал Кабахидзе. В свою очередь, будущий глава фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе призвал власти Украины дать разъяснение по поводу раскрытия транснационального преступления, совершенного, по его словам, представителем правящей партии Украины.
Мы имеем дело с невероятной историей, когда произошла попытка обвинения Грузии в организации теракта в России, что должно было подвести к версии о том, что Грузия участвует в войне и в качестве страны. Мы помним прямые призывы по этому поводу как изнутри страны, так и от конкретных высокопоставленных чиновников Украины. Теперь вот так, организуя теракт, они пытаются втянуть в эту историю Грузию. К счастью, Грузия – состоявшееся государство и имеет сильные спецслужбы.
Подытожил Мдинарадзе. В Управлении службы безопасности Украины в Одесской области сказали, что не располагают информацией о подобном инциденте, поскольку узнали об этом только из сообщений СМИ. Наблюдатели не раз отмечали нестыковки версии СГБ, согласно которой организатором процесса является уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в Раду Одесской области от партии «Слуга народа» и активно курировал перемещение взрывных устройств в Грузию из-за границы. На самом деле человек с таким именем действительно участвовал в местных выборах в Одесской области, но безуспешно. В СГБ утверждают, что он родился в Батуми, хотя в одном из видеороликов, опубликованных им 7 октября 2020 года, говорится, что он родился и вырос в Одессе. Последняя активность на его странице в Facebook датирована 24 октября 2020 года, за день до выборов. Страница явно была создана для выборов и была заброшена после поражения. Одно из местных СМИ назвало его бизнесменом-сыроделом. Сам он в одном из своих постов пишет, что с 2010 года является успешным бизнесменом, умеет управлять командой и готов посвятить свою жизнь заботе и развитию города. Также по информации СГБ, к ввозу взрывных устройств в Грузию, перемещению их внутри страны, в том числе одного из контейнеров транзитом в направлении России, причастны 12 граждан разных государств, но неизвестно, был ли кто-либо задержан. Также спецслужбы не пояснили, как получилось, что взрывчатка ускользнула от спецслужб Румынии, Болгарии и Турции, но не от службы безопасности Грузии. На этом фоне российские политологи, эксперты и политики благодарят руководство Грузии за бдительность. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Москва должна поблагодарить Грузию за перехват украинской взрывчатки. Он сказал, что грузинские службы хорошо сработали, но нужно проверить, умышленно ли груз пропустили власти Румынии, Болгарии и Турции. В свою очередь, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что данная ситуация может стать хорошим фактором для отношений России и Грузии.
Думаю, вот это задержание взрывчатки в Грузии, это все-таки, наверное, при помощи еще наших спецслужб, которые получили информацию. Так что грузины сработали четко. Я думаю, что это хороший политический фактор, что все же Грузия повернется к России лицом, и наши отношения улучшатся.
Заявил он ТАСС. По информации грузинских спецслужб, общий вес взрывного вещества достигал 14 килограмм. К нему прилагались детонаторы, таймеры и специальные ключи. Ведомство заявило, что к ввозу взрывчатки в Грузию причастны 7 граждан страны, 3 граждан Украины и 2 граждан Армении. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Европа сосредоточена на обеспечении стабильной финансовой и военной помощи Украине. Это лейтмотив визита в Киев верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Жозеп Боррель пытается убедить страны-члены Европейского Содружества в активизации усилий по наращиванию поставок боеприпасов, чтобы обеспечить ВСУ паритет с Россией на фронте. При этом Москва старается не допустить такого развития событий. Для осуществления теневых схем России, по данным западных спецслужб, задействовала самопровозглашенную Южную Осетию. Владимир Унанян с подробностями.
Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев с уже четвертым по счету визитом с начала российского вторжения в Украину. Согласно заявлению европейского дипломата, цель поездки – обсудить с украинским руководством поддержку со стороны ЕС в военной и финансовой сфере, конкретно новый план Ukraine Facility, подразумевающий предоставление стране 50 миллиардов евро в ближайшие годы.
С
спасибо руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, европейским странам. Наконец-то все государства-члены согласились на эти 50 миллиардов евро для поддержки Украины в тот момент, когда Украина, безусловно, нуждается в этом больше, чем когда-либо. И мы будем продолжать работать, чтобы увеличить нашу военную поддержку. Ранее лидеры стран Евросоюза, сломив сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, утвердили ассигнование на экономическую и военную помощь Украине. При этом, по словам Борреля, одним из главных вопросов остается количество и качество военных поставок. Основная проблема, уверен главный европейский дипломат, не в том, что у ЕС не хватает производственных мощностей, а в том, что те же самые артиллерийские снаряды, помимо Украины, экспортируются и в другие страны.
We have to provide ammunition to Ukraine.
Мы должны обеспечить Украину боеприпасами, неважно, где эти боеприпасы производятся. Но проблема сегодня не в нехватке мощности европейской промышленности по производству боеприпасов и не в том, что мы должны идти и покупать где-то еще, потому что мы не можем производить. Нет, мы можем производить, но большая часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Поэтому лучший способ предоставить больше боеприпасов Украине – это попытаться сказать остальным: «Пожалуйста, подождите, вы не воюете, вы можете подождать». Ждать несколько месяцев и перенаправить это производство в Украину. Это политическое решение, которое должны принять государства-члены. ЕС в прошлом году пообещал до марта поставить Украине 1 миллион снарядов, но на деле сможет выполнить это обещание максимум наполовину. Поэтому некоторые страны ЕС предлагают закупить снаряды для Украины за пределами Союза. Я полностью поддерживаю верховного представителя в этом вопросе, потому что Украина по-прежнему уступает в этом русским на фронте, и нам нужно помочь им выровнять баланс. Но пока мы говорим о закупках на мировых рынках для Украины, я считаю, что чем больше, тем лучше. Заявил Радослав Сикорский, глава МИД Польши, который Боррель посетил перед визитом в Киев. Москва со своей стороны пытается не допустить паритета в вооружениях и боеприпасах, также всеми способами наращивая как собственное производство, так и закупки. В частности, по данным американской газеты New York Times, Россия в обмен на поставки вооружений разблокировала замороженные активы Северной Кореи на миллионы долларов и помогла получить Пхеньяну доступ к международным банковским сетям. Издание со ссылкой на источники в западных разведках отмечает, что речь идет по меньшей мере о 9 миллионах долларов из 30 миллионов северокорейских активов, все это время бывших замороженными в российских финансовых учреждениях в рамках санкций ООН. Аналитики считают, что эти деньги Пхеньян предположительно будет использовать для закупки нефти. Кроме того, по данным западных спецслужб, для помощи КНДР в обходе санкций Москва использует самопровозглашенную Южную Осетию. Новый банковский счет открыт в Южной Осетии, самопровозглашенном государстве в Кавказском регионе, имеющем тесные связи с Россией, говорят чиновники на условиях анонимности в связи с деликатностью информации, полученной от разведки. Американские официальные лица заявили, что не могут говорить о деталях банковских соглашений. Но один высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться анонимным, отметил, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, что Северная Корея будет требовать от России в отношении поставок оружия. При этом в Москве считают недопустимым использование собственных замороженных на Западе активов для помощи Украине. В Кремле подобное развитие событий, о чем все чаще говорят США и Европе, называют крайне опасным прецедентом для мировой финансовой и правовой системы.
В случае, если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. И они будут иметь, собственно, и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы. Потому что, разумеется, Российская Федерация будет такие решения оспаривать, мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные. И поэтому, конечно, посягательство на чужую собственность подрывает основу всей экономической системы, в том числе и экономической системы, тем, кто будет реализовывать подобное решение. Вот так мы к этому относимся. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Европе действительно, несмотря на призывы Киева решить проблемы финансирования Украины таким способом, относятся к такой перспективе с крайней осторожностью. В частности, против выступает Германия, считающая, что подобный шаг действительно может иметь крайне негативные последствия для всей европейской финансовой системы. На данный момент страны Европы нашли промежуточное решение – использовать для помощи Украине пассивные доходы от замороженных российских активов. Ну а компенсация конфискации речь пока не идет. В США тоже не спешат создавать прецедент, последствия которого сложно прогнозируемы. При этом многие американские экономисты считают, что возможное негативное влияние такого шага на мировую финансовую и правовую систему преувеличено, а польза налицо. 300-миллиардные российские активы могли бы существенно снизить нагрузку на бюджеты США и их союзников в контексте помощи Украине в войне, которую развязала Москва. Владимир Унаянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Прошло почти 3 недели с пожара в Национальной картинной галерее в Сухуми, когда сгорели практически все фонды музея, около 4000 живописных и скульптурных работ. За это время в Абхазии побывали ведущие российские реставраторы. О том, что удалось сохранить и в каких условиях хранятся пострадавшие от пожара картины, Елене Заводск рассказала в рубрике «Картинки с выставки» директор галереи Зурам Сакани.
Сурам, по прошествии определенного времени после пожара, можно ли подвести какой-то итог и сказать, что на сегодняшний день у вас осталось? Сколько картин, какова ценность того, что осталось, и какова ценность того, что погибло?
После того, как из России поработали реставраторы, более 60 работ консервацию произвели над ними, по нашим подсчетам, по нашим спискам, 142-144. Почему я говорю 142-144? Некоторые работы, да, полноформатные, сохранились, некоторые наполовину сгорели. Над ними тоже поработали ребята из России. Все, что можно было, законсервировали. Над ними дальше надо будет работать в ближайшие, может быть, полгода. Мы ожидаем, что, значит, летом могут приехать педагоги-реставраторы с разных вузов со своими студентами. И допускаем, что и наши реставраторы, вместе с ними они будут работать в Абхазии. На коленях нельзя реставрировать. Там должны быть какие-то приборы, инструментов соответствующих должно быть. Место должно быть соответствующее, освещение должно быть соответствующее, микроклимат должно быть соответствующее. То есть без каких-то таких ситуаций реставраторы серьезные навряд ли будут работать. Что касается художественной ценности. Все то, что осталось теперь для нас, это большую ценность представляет. Когда у нас были работы Бубнова или Чачева Широшити или неизвестных европейских художников, скажем, 19 века и так далее, конечно, эти работы могли быть, да, на второстепенными считать. Теперь, к сожалению, вот эти работы оказались в сохранности, эти работы заняли такое вот уже ведущее место. Что касается других работ, нас не пускают в наше помещение. Мы под следствием, как вы понимаете, после пожара. Мы допускаем, что какие-то работы, в том числе и керамические, в том числе небольшие фигурки Валентины Измайловны Хохмал, они могли сохраниться. Почему? Потому что некоторые из фарфора были сделаны, они не горят, хотя, скажем, под дождем, под, скажем, горячим воздухом, под пламенем, могли потрескаться. Но думаем, что под этим завалом могут сохраниться еще керамические произведения, вполне возможно и графические какие-то работы, фрагментарные хотя бы, потому что несколько работ Варвары Дмитриевны Бубновой сохранились, и работы чаще, да, какие-то обрывки. Надо посмотреть, но пока не пускают. Мы допускаем, что еще какие-то работы мы можем найти.
Правильно ли я вас поняла, что на данный момент здание, в котором была картинная галерея, оно закрыто?
Оно запечатано.
Запечатано, да. Но там остаются какие-то работы, и что никто эти завалы не расчищает? Вообще вы, как директор картинной галереи, как относитесь к этой ситуации? То есть эти работы продолжают там под открытым небом гнить, портиться и так далее, и никто их не достает, о них не заботится?
Скорее всего, милиция их охраняет или служба безопасности, это они опечатали, и поэтому доступа нет. Говорят, что из Москвы приедут специалисты по пожарной безопасности, они должны там что-то определить, и только после этого могут нас допустить.
А за вот это время что будет происходить с теми произведениями искусства, ну, которые там
сказать,
есть?
Могу сказать, значит, за это время, если какие-то обрывки, даже, может быть, и не обрывки, а какие-то работы бумажные или, значит, написано на холсте, если сохранились, то, конечно, под сыростью они будут портиться. Мы нервничаем, не знаем, что делать.
Вы ставите этот вопрос перед руководством, о каких временных рамках они говорят?
В ближайшее время только так мало отписываются. Мы ставим, конечно, перед своим министром культуры, больше перед кем стоит. Вот так вот.
Странная ситуация. Скажите, пожалуйста, Сурам, известно, что в фондах картины и галереи были коллекции. Широко известно о том, что практически полностью погибла коллекция Александра Шервашидзе Чачба. Но вот известно, что там были коллекции, например, Владислава Григорьевича Ардзинба. Если можно, расскажите об этой коллекции, что там было, что от нее осталось?
Фактически ничего не осталось. Во времена, когда был президентом Владислав Григорьевич, какие-то работы закупали из частных рук неизвестных художников, и только можно сказать, там, это французская школа или немецкая школа, или там еще какая-то. Такие работы были, они не были определены, но эти работы по стилю письма, по манере письма можно было определить как работы 19 века. Конкретно каких-то таких вот авторов у нас не было. Но и тем не менее, вы же знаете, работы 19 века, чтобы купить, это очень дорого. Они продаются в российских магазинах антиквариат, но это достаточно дорогое удовольствие. А эти работы поступили с помощью закупа во времена президента Ардзинба Владислава Григорьевича.
Сколько там было работ?
Работ, наверное, около 10. Вы знаете, Бубнова, мы выставку делали, Чачба Шервашидзе несколько раз выставку делали. Мы ходили достаточно, прилично, так скажем, чтобы можно было выставки проводить. Поэтому все держали их в одном помещении, понимаете? А крупноформатные работы держали в другом помещении. Вот как раз последнее, что пожарники сумели защитить, это где-то в районе 10 часов огонь уже поступал туда. И они сумели сохранить и помогли нам действительно из огня и дыма, вытащить.
А еще какие-то коллекции были?
И, например, Котлярова работы. Это очень был принципиальный художник. Он в одно время был членом закупочной комиссии. Его работ у нас было очень мало. Я предложил через Министерство культуры, хотим закупить твои работы. Он говорит, я не могу халтурные работы вам продать. Единственный человек, который вот так вот открыто сказал. Почему? Потому что он под малых голландцев работал, и его работы закупали. За счет этого бедный художник выживал. После смерти огромное количество работ поступило к нам. Причем они все почти были оформлены. То же самое было, скажем, с Писарчуком. Когда он умер, жена дала нам огромное количество работ. Мы собирали, по возможности, где можно что брать, где можно платить, а где можно бесплатно получить и так далее. И таким образом мы набрали около 4000 работ коллекции. К сожалению, так случилось, что мы не смогли спасти.
А коллекция Марины Ефремовны Эшба, они были у вас? Что это было?
Да, Марина Эшба, у нас были скульптуры. Мы после ее смерти взяли из ее мастерской в количестве 10 и, наверное, более гипсовые работы, глиняные работы. Все то, что можно было взять, мы взяли из ее мастерской. И работы, которые выполнены были в дереве. Деревянные, они и так бы сгорели, а гипсовые после огня и после дождя или после полива пожарных этих шлангов, они не сохранятся. Гипс, она такая, она быстро разрушается. Вы же выходили, видели, нам негде было даже держать. Мы, где работали, там и работы ставили, в коридоре работы ставили. Так нельзя хранить, это преступление. Но если сейчас не собрать, то есть потом вообще не собрали. И поэтому мы шли, конечно, в нарушение, к большому сожалению, я в этом виноват. Нарушали, но и думали, что не сегодня, так завтра начнут ремонтные работы делать. Тогда, все это можно по полочкам расставить. Не успели.
Вы сказали, что 60 работ законсервированы, а остальные?
Остальные, их не руководители мне сказали, эти работы без повреждений, только, эта осыпь от штукатурки, они пока терпят. Те, которые остались, они могут почистить наши ребята.
Сурам, сейчас вы временно находитесь в здании Национальной библиотеки. Все уцелевшие работы здесь складированы. Здесь нельзя ни хранить работы, ни реставрировать. Какие перспективы у картинной галереи? Что-нибудь правительство вам обещает, чем-нибудь помогает?
На встрече с премьер-министром был очень серьезный разговор. И Министерство культуры, как вы понимаете, Русская галерея подведомственна, мы просили, требовали, чтобы то здание, которое когда-то было выделено, чтобы ремонтные работы начались. И на следующий день буквально управление капитального строительства, там еще кто-то, несколько групп, министр культуры, охрана на культурное наследие и я, мы пришли, осмотрели и пришли к тому, что второй этаж отремонтировали для картины галереи на первых порах. Как будто бы они взялись за это дело. В ближайшее время сметно-проектную документацию подадут, и мне, наверное, тоже покажут премьер-министру, чтобы деньги начали выделять. На сегодняшний день это так. Насколько это продвинется, это уже время покажет.
Вы сказали о том, что ведется следствие. Есть ли какие-то уже данные о причинах пожара? Что-нибудь можете вы об этом сказать?
К сожалению, мы не знаем, но тогда, когда я из деревни приехал, наверное, часов полдесятого, и пожарники, и, по-моему, даже милиционеры сказали, что пожар начался на чердаке банка. Дело в том, что на нашем чердаке электропроводок не было. В 2012 году в декабре наша соседка чуть не устроила нам пожар, но при этом пожарники раскромсали крышу, и нам крышу сделали новую. Но когда крышу делали, все провода старые, революционные, послереволюционные, которые были на нашей стороне, мы заставили, чтобы все это было бы обрезано, чтобы на нашем чердаке никаких проводок не было. И поэтому у нас не могло бы ничего гореть, в принципе. Соседи тоже якобы сказали, даже как будто бы есть видео какие-то снимки, что дым и огонь виден именно вот в том конце, то есть в западной стороне здания. Когда я приехал, банк уже, значит, дыма не было, ничего не было, там оттуда уже что-то вытаскивал. А, значит, огонь был у нас. Как это возможно, что там с полчетвертого до 10 часов, чтобы огонь у нас горел, а у них уже все это выгорело? Непонятно.
Скажите мне, пожалуйста, Сурам, вот это здание, которое вы упомянули, и в котором сейчас должен начаться ремонт по улице Пушкина, насколько я помню, оно было выделено картинной галереей сразу после войны практически, при Владиславе Григорьевиче Азимове.
Да, но выделить тогда, да. Но только в 1999 году официально нам передали. Почему? Потому что там были какие-то медицинские учреждения. Пока они не перешли, официально документацию не сделали. Вот после того, как они ушли, значит, вся эта территория площадью 2400, по-моему, 83 метра квадратных выделили. Но должен вам сказать, что через некоторое время на эту территорию начали руку накладывать. Надеюсь, что государство отстоит те земли, которые когда-то было выделено и закреплено.
Сурам, а сейчас, вот на ваш взгляд, насколько руководство обеспокоено нашим культурным наследием и судьбой изобразительного искусства?
После пожара, конечно, вот некий ажиотаж, который создался вокруг этого пожара и вокруг имени Чачбы, Шервашидзе, Бубнова и так далее, ну, как будто бы проснулись. Ну, я как человек немножко в этом вопросе пессимистичен, особо не уверен.
Скажите, был хоть один президент в Абхазии за вот все эти десятилетия, который бы не знал о том, в каком состоянии картинная галерея и национальные фонды изобразительного искусства?
Такого президента в Абхазии не было, все знали, начиная от первого.
С Еленой Заводской беседовал директор Сухумской галереи Сурам Сакани. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Время кавказских новостей». В студии вернулась Нана Плиева.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня выступила с годовым отчетом перед парламентом. Она обратилась к почетному председателю правящей партии «Грузинская мечта» миллиардеру Бидзини Иванишвили, который, по ее словам, реально управляет страной. Она отметила, что, цитата, «общественность имеет полное право услышать ваше мнение, что означают слова, сказанные при вашем возвращении в политику, о коррупции, о внешней политике страны. Общество не знает, почему вы кого-то отпускаете с должности или кого-то приводите из-за преступления перед страной, из-за разных мнений или по другим причинам, которым мы не знаем. Поскольку общество ждет новой европейской модели управления, вы должны им сказать, когда и как вы намерены перейти от однопартийной, единоличной, вертикальной модели к демократической, европейской модели. Конец цитаты, сказала Зурабишвили. Ну, обращаясь к кандидату на пост премьера Грузии Ираклию Кубахедзе, Зурабишвили отметила, что он ассоциируется с допуском Гаврилова в парламент, аннулированием плана президента Европейского совета Шарля Мишеля и антиевропейской риторикой, а также процедурой ее импичмента. Зурабишвили также уверена, что элитарная коррупция в Грузии приняла новый масштаб. В целом, выступление грузинского президента в парламенте сегодня отличалось резкой критичностью в отношении властной команды в целом и Бидзины Иванишвили в частности. Представители власти сравнили ее слова с тем, что говорит радикальная оппозиция. Посольство Украины прокомментировало заявление службы государственной безопасности Грузии 5 февраля, объявившее о задержании груза взрывчатки, который направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию. В дипмиссии призвали не политизировать вопрос. Украинская сторона готова к взаимодействию с правоохранительными органами Грузии, сказано в заявлении. Цитата: посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге СГБ в Грузии, объясняет все обстоятельства, в частности, как утверждается причастность граждан Украины к противоправным деятельности. Посольство рассчитывает, что грузинская сторона будет воздерживаться от политизации этого дела.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Президент Грузии Граду и Бидзини Иванишвили Саломе Зурабишвили впервые после провалившегося прошлогоднего импичмента появилась в парламенте с ежегодным обращением о главных событиях и вызовах страны. За 40 минут она коснулась всех острых вопросов, обсуждаемых в Грузии, напрямую задав их будущему премьер-министру Ираклию Кабахидзе. Но главным адресатом ее критики стал правитель грузинской мечты и страны Бидзини Иванишвили. За выступлением президента и реакцией депутатов правящей партии и оппозиции следила Мзия Парисишвили.
Сакартвелос президенти Халбатони Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили. Уже это объявление о появлении президента в парламентском зале пленарного заседания звучало победно для Саломе Зурабишвили. Ведь последний раз, 18 октября 2023-го, необходимость посещения парламента была вызвана куда менее вдохновляющими обстоятельствами. Грузинская мечта инициировала против нее процедуру импичмента. Но импичмент провалился, и Саломе Зурабишвили, согласно той же конституции, нарушение которой и обвиняла правящая партия, предстала с ежегодным последним из-за истечения срока полномочий обращением перед парламентом. Но Зурабишвили и здесь уточнила. На трибуне парламента сегодня я стою не в последний раз, а в первый, как президент страны, кандидата в Евросоюз, с чем поздравляю всех. Это большая победа, мы это смогли сделать. Эти слова оппозиция встретила аплодисментами. Депутаты же грузинской мечты всячески старались изобразить безразличие, и даже когда она появилась в зале, они не сочли нужным встать, как это предусмотрено регламентом, видимо, не сомневаясь, что ничего хорошего для себя от ее выступления им ждать не следует. Так и случилось. Первым делом Саломе Зурабишвили коснулась сферы безопасности и затронула тему, которую избегает власть – российскую агрессию в Украине. Россия не смогла сломить Украину. Более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы. По ее словам, план России по превращению Ачамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черном море в грузинские территориальные воды и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря. Шагами коннексии назвала Зурабишвили передачу госдачи в Пицунде России и строительные работы в Сухумском аэропорту Бабушера. Саломе Зурабишвили указала на усиление антизападной риторики, пропаганду православного единства с Россией, поощрение пророссийских групп, участившиеся кибератаки на госинституты. Это, по мнению президента, показывает, перед какими вызовами страна окажется во время предстоящих парламентских выборов. Частью российской гибридной войны она считает и массовую российскую иммиграцию, и усиление российского капитала в Грузии, напомнила глава государства и о других провокациях российской гибридной войны. Возобновление авиасообщений с Россией, беспрепятственный въезд разных высокопоставленных лиц ФСБ, прибытие российского корабля в Батуми, икона Сталина в храме Самеба – все это имеет цель посеять в обществе вражду, противостояние и опасность дестабилизации. И на внутреннем демократическом фронте Зурабишвили нечем было порадовать грузинскую мечту. «Вместо демократических реформ мы увидели усиление власти», — сказала она и вспомнила и попытку принятия российского закона об иноагентах, и вмешательство власти в работу Нацбанка, и смену правил комплектования ЦИК. И, наконец, попытку импичмента президента как отказ признать независимость института президента и в связи с этим плачевную ситуацию в Конституционном суде. «Стерлась грань и необходимый баланс между ветвями власти, что является краеугольным камнем демократии», продолжала президент на фоне опустевших стульев депутатов мечты. Она как лезвие вела линию своего выступления по самым болезненным темам для власти, в частности о том, что грузинская мечта стала на путь однопартийного правления Эдуарда Шеварднадзе и Михаила Саакашвили, а последние изменения в правительстве, которые в партии власти называют внутри партийной демократии или принципом ротации, по словам Зурабишвили, на самом деле служит сохранению и укреплению однопартийной власти. Потому и процветает элитарная коррупция, все хлеще било по мечте президент Зурабишвили. Элитная коррупция обрела новые масштабы. Это показатель того, что у аппетита элит нет предела. На самом деле ничего не контролируется и никто не несет ответственность, потому что элитарная коррупция – необходимый цемент, который скрепляет и без того монолитную власть. Элита не претендует на власть, а за это получает бонусы. Пощекотала нервы представителям власти Зурабишвили, призвав не создавать себе кумира. Обожествление, создание кумира из власти, прямое советское наследие со своей вертикалью, однопартийностью, единоличными решениями, благодарностями, самоунижением и признанием собственной вины ради собственной сохранности, компроматом и доносами, кланами и рабами. Здесь президент выдержала паузу и уточнила. «Здесь я о советской системе говорю». А представителей Высшего Совета Юстиции Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе она назвала реинкарнацией прошлых систем, демонизацию оппозиции правящей силой, желанием сохранить власть. Напоминала президент в ходе своего 40-минутного выступления, как по ее словам, антизападная риторика из маргинальных политических кругов переместилась во власть, зато заметно смягчилась позиция по отношению к России, что поставило под угрозу получение статуса кандидата в Евросоюз. С учетом напряженных отношений с Украиной и нежеланием присоединиться к западным санкциям против России. «Несмотря на эти вызовы, Грузия победила», — заключила президент и наряду с получением статуса кандидата позитивными назвала несколько других фактов, как трое судей КС не согласились с постановлением коллег о нарушении Конституции президентом и как три члена правления Нацбанка оставили должности после вмешательства власти в работу регулятора и принятия поправок, позволяющих обходить санкции США близким мечте лицам. Президент считает, что с получением статуса и началом диалога о вхождении в Евросоюз Грузия входит в Европейскую зону безопасности, а напоминание о русификации звучало как укор властям. «Европейские оджахи, у альтернативы сибрцеа, садач чвени идентоба,
культура.
Европа также означает укрепление независимости. Европейская семья – это альтернативное пространство, где наша идентичность, культура и ценности будут защищены и представлены. Путь к русификации не является альтернативой. Мы прошли это. В нас эта память не стерта. Для некоторых наших братских, малых кавказских народов, которые сейчас считаются исчезнувшими, этот путь был трагичен. Этот путь фатален для абхазского языка, культуры и самобытности. Европа – это пространство, где свободные нации, множество языков, меньшинств, регионов, разнообразные культуры и самобытности, защищены равенством и законом. Однако критической кульминации президент достигла, когда стала перечислять вопросы, над которыми властям следует работать в 2024 году. Это выполнение еврорекомендаций, трансформация власти из однопартийной системы в коалиционную, борьба с коррупцией, непотизмом, освобождение суда. Там же она напомнила, кто за все это в ответе. Но главная обязанность и ответственность накладывается на того, в чьих руках власть и рычаги, на правительство, парламентское большинство и теперь уже на их правителя Бедзини Иванишвили. Они коллективно и личностно обязаны незамедлительно начать исполнение 9 рекомендаций Евросоюза. И хотя Саломе Зурабишвили сказала, что как президент не станет оценивать заранее нового премьера, она сочла нужным задать Ирак Кубахидзе вопросы от имени общества, и они были нелицеприятными. С вами ассоциируется появление Гаврилова в парламенте, отказ от плана Шарля Мишеля. Президент интересовалась, представит ли Кубахидзе план и будет ли в этом плане расписано четко и по срокам изменение состава Высшего совета юстиции Верховного суда, укомплектование избирательной администрации, а также другие вопросы. Хотя главный адресат вопроса в обществе сегодня не премьер и не председатели парламента и правящей силы, а тот, кто реально управляет страной, продолжала президент Саломе Зурабишвили. Потому я обращаюсь к Бедзине Иванишвили. Общественность имеет полное право услышать ваше мнение, что означают слова, сказанные вами после возвращения в политику о коррупции, о внешней политике страны. Вы должны им сказать, как и когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической европейской модели. Сказала Зурабишвили. Были замечания у президента и к оппозиции, призвала всех к единству и предложила формулу единения. Создадим хартию будущего, платформу единства для Европы. При этом президент назвала напрасными ожидания правящей силы о том, что она подаст в отставку и возглавит оппозицию. По регламенту после выступления президента слово было предоставлено оппозиционным депутатам. Лидер Мукалаки Алико Элисашвили был доволен президентом и возмущался, как неэтично повели себя депутаты грузинской мечты. Со всех них ответил спикер Шалва Папуашвили, обратив внимание, что он был в вязаном свитере. Думаю, должны отличать политический жест от правил поведения. Батону Алеку, одежда, находящаяся в зале лиц, должна быть протокольной, деловой или же национальной. Если вы особо интересуетесь этикетом и уважаете его, прошу на это обратить внимание, исходя из регламента парламента Грузии. Укорял депутата власти Роман Гоцеридзе из политгруппы «Еврооптимисты». Сегодня вошла президент, символ страны, а вы поступили постыдно, даже не встали. Вы враждебно встретили не только президента Грузии, вы враждебно встретили всю страну. Собрание безликих марионеток, вот это создал Бедзина Иванишвили. Тина Букучава, как лидер фракции нацдвижения, подтвердила готовность присоединиться к инициативе президента и, конечно же, выразила сожаление. Зурабишвили вновь не сказала ничего о помиловании Михаила Саакашвили. Зато негодовал по поводу слов президента депутат силы народа из парламентского большинства грузинской мечты Созар Субари. Главным недостатком он назвал то, что Зурабишвили Зурабишвили родилась и выросла в Париже в семье грузинских иммигрантов, деятелей Первой Республики, бежавших, к слову, от той самой Советской Красной Армии, чей стиль правления она заметила за грузинскую мечтой. Ни национальная самобытность, ни государственный суверенитет, ни территориальная целостность мы не услышали сегодня от Саломы Зурабишвили. Не болит и потому что невозможно, чтобы у человека было две родины. Когда человек оказывается перед выбором, он выбирает одно. Она сделала выбор. И сделала это, когда радикальная оппозиция больше всего в этом нуждалась. Возмущался Субари. А кандидату в премьеры Грузии Ираклию Кобахидзе речь президента не заинтересовала, и на ее вопросы, адресованные лично ему, отвечать не стал. Там не было ничего интересного. Единственное, что было интересно, она фактически подтвердила планы, о которых мы говорили. Очевидно, она намерена создать псевдотретью политическую силу. Для этого она уйдет в отставку в сентябре и примет участие в выборах. А все остальное – это обычная речь представителя радикальной оппозиции. Кобахидзе явно был относительно корректным. Все-таки после утверждения его кабинета в парламенте подпись должна поставить и президент Саломе Зурабишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия обратился в парламент с предложениями о внесении изменений в закон о выборах президента. На днях депутаты обсудили предлагаемые изменения, а именно о внесении в избирательный бюллетень графы «против всех». Анет Гагарян спросил у жителей Абхазии, нужна ли такая графа в бюллетене.
Центральная избирательная комиссия обратилась в парламент с предложением о внесении ряда изменений в закон о выборах президента Республики Абхазия. Как вы думаете, нужна ли графа против всех?
Графа против всех должна быть обязательна, потому что это конституционное право граждан страны голосовать за кого они хотят. Бывает, что гражданин не хочет голосовать ни за одного из кандидатов. И он тогда пользуется графой против всех. Потому что эта графа полностью соответствует конституции. Единственное, я как понял, Центральная избирательная комиссия предлагает внести такую поправку, если графа против всех в первом туре набрала большинство, то провести перевыборы. Это, в принципе, является логичным. Но единственное, чего я не понял, что, цитату зачитаю, если графа против всех в первом туре занимает ни первого, ни второго места, тогда во втором туре ее можно не включать. Тут я не согласен. Что значит, если она в первом туре будет, то во втором ее убрать. То это лишение своего рода конституционных прав граждан. Это очень нелогичный, противоречит вообще, мне кажется, самому же первому туру, где в первом туре была графа против всех, а во втором туре ее не будет, что, мне кажется, является недопустимым. Алхаз Зинджал, гражданин РА.
Я считаю, что графа против всех нужна, так как граждане должны иметь возможность голосовать против всех. Если такой графы у граждан не будет, то в таком случае граждане лишатся такого права, такой возможности голосовать против всех. Я слушал комментарии председателя ЦИК Дмитрия Маршана на «Эхо Кавказа», где предлагаются там разные варианты. Считаю, что это уже детали и нюансы, которые, в общем-то, будут обсуждаться на комитетских слушаниях и, наверное, придут к какому-то решению. Но сама возможность быть или не быть такой графе, я считаю, у граждан должна быть класса Зухмурбора Сухум.
Да, мне кажется, она нужна. Это законное право любого гражданина, любого избирателя в демократическом государстве, коим наше государство является, а также как и личный выбор не ходить на выборы, как и голосовать за того или иного кандидата, так и голосовать против всех. Мне кажется, это довольно-таки несложная схема, которая используется в современных демократических странах относительно волеизъявления избирателя. Поэтому думаю, что она должна быть. Это тоже позиция, это тоже выбор. Меня зовут Скитария Мата.
Мое мнение, что просто нужны глобальные изменения, надо реформировать в целом Конституцию, перераспределить полномочия не только между парламентом и президентом, но между всеми тремя ветвями власти, потому что там есть перекос в сторону исполнительной ветви власти. Пока в нашей республике мы не проведем конституционную реформу, не внесем существенные изменения, все эти маленькие поправочки, они, собственно говоря, ничего не изменят и для выборов разного уровня, будь президентские, парламентские, местные, ничего особо не изменится. Нам надо преобразовать Конституцию, как это сделали в соседних республиках. Просто там существенно уменьшили полномочия президента. Нам надо пойти по такому пути. Только тогда мы увидим результат. Анзор Маршан, историк.
Нужна, конечно, и в первом туре она нужна, и во втором туре, поскольку это выборы, они названы так, это процедура. У людей должно быть право выбора. То есть за всех их кандидатов, но человек, коль приходит на выборы, чтобы кто-то не воспользовался его правом и сделал там какие-то махинации, человек должен прийти, на мой взгляд, на выборы обязательно. И даже в том случае, когда он голосует против всех. Если кто-то ему из кандидатов не будет нравиться, могут ему и все не понравиться. Он может просто всех зачеркнуть или графа против всех там будет, это легче ему, мне кажется, будет сделать. На ней галочку просто поставить и все. Просто сам факт, что если он двух кандидатов зачеркнет, это и будет являться тем, что это против всех. Так что, мне кажется, нужно отдельную строку сделать против всех, и чтобы он как бы там уже галочку ставил и все. И в первом, и во втором туре, я считаю, это должно быть. Самсон.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа.
В конце прошлой недели Южная Осетия с двухдневным визитом посетил начальник управления президента России Федерации, Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. Официальная пресса самопроглашенной Республики Южная Осетия скупо осветила этот визит, ограничившись заявлением о некой сверке часов в начале года. Местный эксперт утверждает, что среди обсуждавшихся тем были и предстоящие выборы в парламент. Мурат Гукимухов с подробностями.
По сообщению информагентства РЕС, в ходе встречи Алан Гаглоев поблагодарил Игоря Маслова за содействие в решении проблемных вопросов, касающихся возврата секвестированных средств бюджета и отмены вывозной российской пошлины. По сообщению информагентства РЕС, Игорь Маслов на это ответил, цитирую, «В этом году много политических событий, поэтому мы решили не затягивать и приехали в начале года, чтобы сверить часы, внести корректировки в нашу работу, если это потребуется, и двигаться дальше. Наша основная задача – обеспечить поступательное, стабильное продвижение республики в плане социально-экономического развития, безопасности в это непростое время и внутриполитической стабильности». Конец цитаты. Официальная пресса явно не балует информацией о содержательной части визита. Согласитесь, трудно представить, что после короткого общения публикация на большее не тянет. Стороны хранили молчание на протяжении последующих двух суток. Попытки разузнать подробности особым успехом не увенчались. Источники из Дома правительства обладают весьма приблизительной информацией о переговорах, но при этом утверждают, что речь в том числе шла и о предстоящих парламентских выборах. В принципе, официальная информация эту версию подтверждает. Кураторское требование к предстоящей избирательной кампании уже было озвучено не единожды. Она не должна привести к внутреннему политическому кризису. Это стандартное требование. Но на этот раз появилось и новое. Она не должна спровоцировать скандалы в Грузии, где парламентские выборы пройдут вскоре после избирательной кампании в Южной Осетии, 26 октября. В Москве не хотелось бы, чтобы югоосетинские политики прибавили лишних поводов для упреков оппозиции в адрес мечтателей. То есть категорически желательно исключить из предвыборных дебатов ревизию государственной границы с Грузией и референдум о присоединении к России. Очевидно, у президента Гаглоева к этой сверки часов свой интерес. Готова ли Москва поддержать его на предстоящих выборах? Дыры в бюджете, ситуация на российской таможне, рост цен на топливо, сокращение штатов государственных и гражданских служащих – все это становится частью предвыборной дискуссии, направленной против действующей власти. На противоположной чаше весов пока только детская площадка и зимний каток, открытый при участии президентской партии НХАС. Маловато. В этом смысле вопрос к кураторам. Готовы ли они укрепить позиции правящей команды перед парламентскими выборами? И нужно ли им это в принципе? Или иначе? Насколько, по их мнению, это вообще возможно за оставшееся до выборов время? Здесь как бы встречаются президентское «за кого вы меня держите» и кураторское «а что вы можете предложить?». В принципе, из второго вопроса вытекает ответ на первый. Что может предложить президент на предстоящих выборах, пока не ясно. Партия власти НХАС на триумф явно не тянет, даже с учетом административного ресурса. Чтобы это понять, достаточно посмотреть, какие ресурсы были брошены за последние два года на партийное строительство, на формирование некоего подобия идеологии и тому подобное. Вокруг чего собираться электорату? Вокруг сокращения штатов или проблем на таможне? На встречу соискателям кураторского покровительства и традиционного стороны, московский запрос на людей, с одной стороны, решающих вопросы, то есть решительных и сильных, с другой стороны, подконтрольных и исполнительных. Конечно, идеальный вариант – это самурай. Увы, в случае с южными осетинами надо выбирать одно из двух. Или, как в нашем случае, нужно обнаружить хотя бы одно из двух. В этом главная проблема кураторских предпочтений на предстоящих выборах. Другая часть этой истории заключается в том, что избирательная кампания в парламент – это начало президентской гонки. Фактически они стартуют одновременно. И в этом смысле кураторский прицел состоит в том, чтобы уже сейчас определиться, на кого в принципе имеет смысл ставить. Поэтому парламентские выборы – как отборочные соревнования перед президентским чемпионатом 27-го года. И здесь не без печали. Как реального кандидата на второй срок действующего президента не предполагают даже его симпатизанты. Команды как не было в начале президентства, так и ее нет и сейчас. Вокруг Алана Гаглоева конкурирующие между собой маленькие клубы по интересам. Несколько романтиков, мечтающих об успешной республике. Но это никакая не команда. Люди из числа президентских сторонников в приватных беседах до сих пор задаются вопросом. Мы так и не поняли, зачем он стал президентом. Югостинские электоральные активы в основной своей части в руках трех политических тяжеловесов – Дзамбулата Тидеева, Эдуарда Кокойта и Анатолия Бибилова. Все трое выпадают из ценза оседлости. Они не будут принимать участие в парламентских выборах и не могут претендовать на президентские, конечно, если ценз не будет пересмотрен парламентом следующего созыва. Это действительно уникальная ситуация, когда основные игроки находятся за пределами республики, и именно они будут определять политическую повестку на ближайшую перспективу. И если с Анатолием Бибиловым все более-менее ясно, он лидер оппозиционной партии «Единая Осетия», то прочие политические партии претендуют на электораты Эдуарда Кокойта и Дзамбулата Тидеева и, соответственно, на их поддержку. Что с этим собирается делать Москва, пока непонятно. Хотя время поджимает, избирательная кампания не за горами. Пора уже раскладывать югоосетинские яйца по кураторским корзинам. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.